Дома управ.
Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Часов 6 минут. В эфире программа «Домоуправ», в студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И, как всегда, в эфире этой программы наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Ольга Аркадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
А вот пока нас не было в эфире, нам тут рассказали очень интересную такую историю. В центре города шла такая борьба между двумя управляющими компаниями. Ну, это обычные вот рейдерские захваты, так называемые.
А может быть, здоровая конкуренция?
А может быть. Ну, в общем-то,
или нездоровая конкуренция.
Приходило два квиточка, люди, собственники, не всегда понимая, что происходит, ну, продолжали при этом платить. Не всегда видя, какой квиточек они оплатили. Пришел квиточек в этом месяце, вот оплатили. Люди же не всегда читают реквизиты.
Понятно.
И расчетные счета. И, в общем-то, одна пенсионерка, ну, что чаще всего бывает, добросовестно платила и, в общем-то, даже складывала чеки, что она платит за коммунальные услуги. Но, видимо, одна из управляющих компаний, которая то ли победила в этой истории, то ли проиграла, об этом история пока умалчивает, подала на нее в суд, потому что 3 месяца она не оплачивала. А коммунальные, как, ну, той управляющей компании. Одной из двух.
Понятно.
Вот. И, в общем, в суде выиграла эту историю управляющая компания. Естественно, это был мировой суд, куда собственника не приглашали. То есть там краткий такой разбор полетов. А в результате штраф 10 тысяч рублей плюс вот эта вот оплата за 3 месяца. А она пенсионерка. Естественно, у нее вот единственный там источник дохода — это пенсия, и, естественно, карточка, на которую эта пенсия приходит. Решение суда есть, судебные приставы совершенно правильно поступают, есть решение суда, они арестовывают, собственно говоря, эту пенсию. Ну, дальше она на 2 недели, пока вот она разбиралась, там, приносила справки о том, что это единственный источник дохода, это пенсия, это, так скажем, зарплатная.
Понятно.
Карточка. Вот. Ну, вот 2 недели она потом ждала возвращения 50%, пока вернулась 50%. А дальше уже надо идти разбираться дальше в суды и выяснять. Ну, а так-то получается вначале спор двух хозяйствующих субъектов, в результате которых тот самый собственник, который должен был нанимать вот эти два хозяйствующих субъекта, оказался еще и жертвой. Но понятно, что это не снимает
ответственности самого собственника.
Да, что он не разобрался.
Понимаете, Вячеслав, вот здесь вы немножечко неправы в чем? В том, что это не спор двух хозяйствующих субъектов. На самом деле, если вы выбираете как собственник управляющую организацию, то инициатором этого собрания может быть только собственник, не сама управляющая компания, а только собственник. То есть когда идут потом в дальнейшем разборки какие-то в судах, значит, в контролирующих органах иногда и в правоохранительных, всегда, значит, заявителем в этом случае является собственник, то есть инициатор собрания или собственник, который не участвовал в собрании. То есть, смотрите, скорее всего, что, ну, то есть мы можем предполагать, да, то есть существовала какая-то управляющая организация. А для управляющих организаций сейчас есть строгое требование. Они не могут выставить, значит, счет собственнику или нанимателю, если этот дом не включен в лицензию. Там есть определенная процедура, достаточно простая, конечно, значит, и эта процедура, значит, записи этого дома. Вы представляете протокол общего собрания, значит, заполняете сайт реформы ЖКХ. Сейчас он до сих пор требуется, он до сих пор требует заполнения, и пишете заявку в лицензионную комиссию, куда, собственно говоря, она рассматривается, и далее вам включают этот дом в лицензию. Конечно же, не все собственники, жители, наниматели, потребители знают об этой процедуре, но вот с момента, когда дом включен в, значит, лицензию управляющей организации, она имеет право выставлять, значит, квитанции, заключать договоры и, естественно, получать денежные средства. Видимо, судя по тому, что та управляющая организация, которая, ну, арестовала, так скажем, по решению суда, судебные приставы арестовали карточку этой пенсионерки, скорее всего, эту процедуру прошла. Соответственно, выставляла счета и, соответственно, каким-то образом там посчитала, что этот собственник или наниматель обязан оплачивать ей. А вот в этой ситуации, конечно же, когда происходит, ну, так скажем, конкурентная, неконкурентная борьба, рейдерский или захват в вашем доме, лучше приостановить платежи всем. Вот, ну, конечно, может быть, это неправильно, там, не знаю, все начнут там ругаться, что вот мы как-то какие-то советы не те даем, но пусть сначала разберутся, то есть, скорее всего, в этом доме есть совет дома. Там старший по подъезду или старший по дому, как это обычно называется, среди собственников. Вот, по крайней мере, поинтересоваться у них. То есть какое собрание, что за собрание, да? А если вы видите, что у вас, ну, это же заметно, сразу же там срезаются, не знаю, там замки с подвалов, там два дворника выходят, да, там, или там, не знаю, две разных компании, кажется, за мусором приходят.
Мне кажется, что это вам, только как специалисту, заметно.
Но все равно,
обычный,
вы знаете...
Обычный собственник, может, этого и не видите, ходя, знаете, с утра на работу и возвращаясь поздно,
да,
вечером.
Тот, который работает, да, тот, который пенсионер, мне кажется, они вот все знают вперед, понимаете? Поэтому, если есть хоть какие-то сомнения, можно написать, значит, в инспекцию жилищного надзора, потому что они разбираются со всеми конкретными ситуациями. Более того, на сайте реформы ЖКХ существует такая процедура, как замена, значит, управляющей организации и система запросов-ответов в эту систему, когда новая управляющая организация приходит на дом, она делает запрос старой управляющей организации. Если она добровольно не отдает, то там дальше идут разбирательства, и в том числе и в жилищном надзоре, и в судебных органах. И как только все, так скажем, будет приведено в надлежащее состояние, то есть будет определено, кто все-таки значит, управляет домом, так, естественно, можно снова платить. Конечно, все эти процедуры иногда по полтора года происходят, потому что, как правило, вот это действительно очень такой скользкий момент, когда, значит, особенно в заочном варианте проходят собрания, когда подделываются подписи, значит, на решениях собственников. Делается достаточно просто. К сожалению, может быть, сейчас мы расскажем очень, очень простую мошенническую схему, но она достаточно распространена, чтобы собственники знали. То есть берется некое письмо, подписывается там, не знаю, на благоустройство или, там, не знаю, депутату или еще кому-то там, в администрацию там, района, о том, что вот требуется благоустройство. Собственники, ничтоже сумнявшись, значит, подписывают это письмо, ставят фамилию, квартиру. Далее идет заполнение бюллетеней, да, очень хорошим, с очень хорошим качеством копирования этих подписей, и изготавливаются, ну, так скажем, поддельные документы. Дальше идет судебное разбирательство, которое проверяет каждую подпись, да, то есть это все затягивается, причем это могут делать только специфические организации экспертные, которые делают эти заключения не бесплатно. Более того, собственник должен прийти в суд, значит, подтвердить, да, да, подтвердить, что это не его подпись, а потом будет делаться экспертиза. Лучше, если он сделает это сам, а не та управляющая организация, которая хочет, значит, хоть каким-то образом защитить свое управление. Очень долгий процесс. Поэтому управляющие организации предпочитают этот долгий процесс, и собственники тоже, заменять новым собранием. То есть одна управляющая организация собрание провела, вторая провела, потом первая снова, потом снова вторая. В общем, веселый очень процесс, к сожалению. И тут кто кого, знаете ли, просто перетерпит. В этом конкретном случае всем собственникам просто рекомендую не платить ни то, ни другое. Конечно, если вы, ну, уверены в той управляющей компании, за которую вы голосовали, которая у вас была, там, не знаю, там 10 лет, 5 лет, там, 15, 20 лет, конечно, если вы в ней уверены, пожалуйста, платите. Но если это две новых каких-то управляющих организации, ну, просто возьмите тайм-аут. По крайней мере, когда потом придет судебное решение, вы поймете, кому вы должны были бы заплатить. Потому что в том случае, в который попала вот данная конкретная пенсионерка, здесь придется ей потом, если все-таки эти деньги взыщут, взыскивать с той управляющей организации, которой она добросовестно платила, свои деньги
то
обратно.
То есть конкретно ей все-таки.
Она
вот смотрите,
пойдет, да.
Просто я-то представлял это немножко по-другому. Вот чеки у нее, естественно, сохранились.
Да.
Вот она идет в ту управляющую организацию, которая выжила, которая, значит, вот в этом соревновании, да, сильных, вот, собственно, в дарвинской этой схеме выживания.
Понятно.
Вот, приходит, говорит, вот, ребята, у меня чеки есть. Я платил вот к той организации, по всей видимости, судя по чекам. Вот вам чеки, дальше идите, пожалуйста, с них снимайте. Не так?
Не так, к сожалению. Потому что та, которая выжила и которой не платили, да, управляющая организация, она, собственно говоря, эти платежи не получила, и она претендовать на них может, но не она платила. То есть взыскать с той управляющей организации в принципе возможно, но тут получается, если только собственник заново заплатит. А собственник не хочет платить, правильно?
Конечно.
Он хочет получить сначала денежки те, которые заплатил старая управляющая организация или проигравшая управляющая организация. Не будем делать оценочных суждений по поводу того, права она, не права, да? А вот, поэтому ему придется идти в суд и, значит, получить эти денежные средства. Если она существует, эта управляющая организация, тьфу-тьфу, надеюсь, да? Потому что еще и другие варианты возможны, когда они там клонируются, банкротятся, реорганизуются, исчезают куда-то в неведомую даль.
Тут у меня главный вопрос, потому что ведь управляющая организация, собственно говоря, для того, чтобы стать управляющей организацией, там ведь не такие большие капиталы нужны.
Да практически никакие, да.
Вот, как со стола из двух стульев собрать все это дело?
Нет, если она существует, да, то есть это не просто какая-то схема там, да, собственно говоря, ухода от долгов, тоже возможно, то есть и примеры такие есть. Естественно, ей сейчас нужно просто в срочном порядке брать эти квитанции, писать простое исковое заявление в суд о том, чтобы вернуть деньги в связи с тем, что, тем более, что есть подтвержденное решение суда, что другая управляющая компания претендовала на эти деньги. Здесь, если все хорошо с платежеспособностью, значит, управляющей организации старой, она получит эти деньги обратно.
Ну, а если процедура банкротства, то...
Ну, естественно, конкурсный управляющий начнет в очередь да, кредиторов.
Понятно. Ну, вот мы разобрали всего лишь один из примеров достаточно сложных судебных вот процедур, связанных с ЖКХ. Я так понимаю, что в вашей практике этих примеров вообще немало.
Ну да, действительно. И вот за эфиром как раз приходили именно собственники из некоторых домов. А у них более сложная ситуация. У них было ТСЖ, то есть оно сейчас существует, товарищество собственников жилья. И некая управляющая организация как раз решила, ну, или рейдерский захват, или там решила вот каким-то образом, не знаю, поуправлять. Она нашла там 2-3 человек в доме вот по этой схеме там. Собрала подписи некие и решила поменять способ управления. А в жилищном кодексе, как вы знаете, да, у нас 3 способа управления. То есть управление управляющей организацией, управление товариществом собственников жилья при создании товарищества собственников жилья и непосредственное управление, которое возможно на маленьких домах. А вот. И в жилищном кодексе написано, что в любой момент способ управления может быть изменен. Если для смены одной управляющей компании на другую управляющую компанию нужно основание, да, то есть, например, расторжение договора по каким-то серьезным нарушениям, да, неисполнением обязательств управляющей организации предыдущей, то для замены способа управления не нужно ничего, кроме самого собрания. Вот. И существующее там десятилетиями товарищество собственников жилья вдруг получает уведомление, что оно... Дом поменял способ управления. Причем, если для управляющих организаций, как мы уже говорили, требуется включение дома в лицензию, определенная процедура, простая, но все-таки, да, то для товарищей собственников жилья этого требования нет. Может быть, слава богу, что нет, да, но в данном конкретном случае, вот в таком, да, значит, что делает эта, так скажем, управляющая организация? Она записывает этот дом к себе. Сайт реформы ЖКХ это позволяет, потому что никакого конфликта нет. Был один способ управления, стал другой способ управления. И, собственно говоря, дает протокол, где 3 человека, там же в протоколе, значит, не все подписываются, подписываются только председатель и секретарь, ну, счетная комиссия, да. Вот, соответственно, отдает эти документы, и у лицензионной комиссии нет основания отказать. А несмотря на то, что ТСЖ может протестовать, писать письма и все остальное. Вот такой пробел в законодательстве. И вот уважаемые собственники, которые обратились за помощью, сказали, что нам делать? Можно идти по тому же самому пути, про который мы рассказывали. Идти оспаривать подписи, идти говорить о том, что подделаны протоколы. Но, во-первых, нет самих решений, потому что они у той управляющей организации. Во-вторых,
вроде бы как есть, да.
А во-вторых, значит, собрание не управляющей организации. Ну, конечно, по факту проводила управляющая организация, это понятно. Но, значит, на самом деле инициаторами были собственники, то есть эти протоколы, решения должны храниться у некого собственника. Вот этот собственник, естественно, не дает. То есть жители не могут сказать, что они не подписывали, да, хотя они понимают, что они не подписывали, потому что нет образца то, чего они как бы не подписывали. То есть, понимаете, очень сложная ситуация. И вроде бы оснований для обращения в органы нет, и нет, значит, разбирательств, значит, основания... Ну, есть основания, конечно, для разбирательства в жилищном надзоре, но там управляющая организация поступает, знаете, как интересно? она просто не предоставляет документы в жилищный надзор. Потому что за непредоставление документов там, конечно, штраф. Но он, как бы, видимо, не столь существенный для этой управляющей организации, чем понимание, что их разоблачат. Вот.
И... Давайте мы сейчас прервемся, затем будем продолжать разоблачать эту управляющую компанию. Ну, и, в принципе, просто приводить примеры, что может произойти, чтобы вы понимали, наши уважаемые слушатели, насколько, ну, от кого, откуда ждать подвох, в крайнем случае.
Да.
Сейчас реклама, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Дома управ. Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Часов 14:23 продолжается программа «Домоуправ». Сергей Слободин сменил Марию Зуеву за звукорежиссерским пультом, а мы продолжаем с Ольгой Аркадьевной Колоколовой вот разбирать различные, там, скажем, судебные, досудебные варианты мошенничества, не совсем корректного поведения в сфере ЖКХ. И вот мы разбираем вариант, при котором управляющая организация, ну, насколько я понимаю, не совсем, так скажем, корректно, попыталась установить управление
в доме, где существует товарищество собственников жилья. Вы
и знаете? Воспользовались некой прорехой в законодательстве.
Да, мы же с вами давно, Вячеслав, говорим о том, что все-таки товарищество собственников жилья, если оно действительно существует реально, да, неэффективное, это более такая, ну, организованная форма управления, более сознательная, когда собственники избирают председателя, правление, сами производят какие-то работы. Это как раз вот такое товарищество собственников жилья. Единственное, председатель, конечно, в таком преклонном возрасте, там, за 70 ему, да? Вот. И при этом, значит, при этом пробелы в законодательстве у нас достаточно много товарищей собственников жилья, то есть это возможность для любого недобросовестной управляющей организации взять и захватить такие вот ТСЖ. Конечно, очень сложная ситуация, потому что вариант выхода в суд, во-первых, денежный, во-вторых, затратный. В-третьих, собственники, они, понимаете, это такой дом, он, видимо, дружный очень, да, то есть они собираются, у них собрания, иногда даже очные проходят вполне, да, то есть там 35-40, значит, собственников, которые приходят, значит, на собрание, у них есть в подвале помещение, то есть, ну, такое уже устоявшееся товарищество собственников жилья. И, ну, естественно, они обратились в контролирующие органы, и жилищный надзор им посоветовал провести снова собрание. Снова по смене способа управления. Они говорят, ну как же так?
Воспользоваться той же
пробелом. Да, то есть воспользоваться тем же пробелом. Они говорят, ну как так? Если мы снова напишем, что мы меняем способ управления, значит, мы согласились, что они у нас там полмесяца существовали, понимаете? Вот. И как раз эта история о том, что два дворника, там две мусорные машины, там два, значит, ну, война этих, значит, срезанных замков с подвалов и чердаков. Это все у них сейчас присутствует, собственно говоря. Говорят, ну как, ну вот, ну а что делать? Либо идти в суд и доказывать подписи, которые еще нужно получить, да, либо все-таки каким-то образом взять, ну, переступить через себя, вот, и сменить способ управления еще раз. Ну вот, но посмотрим, тут, что у них получится.
Тут же есть финансовая вилочка. Если,
конечно,
они признают, что эти полгода управляющая компания вполне законно управляла, значит, эти полгода финансы должны уйти к управляющей компании.
Самое удивительное, Вячеслав, что это ТСЖ, да, то есть оно как раз такое, понимаете, добросовестное. У них долгов вообще ни перед кем нет. И, значит, они все равно платят. Они и тепловикам, и электрикам, и, значит, за воду платят, и содержат дворника, электрика. То есть у них вся деятельность продолжается. Единственное, вот управляющая организация внесла в свою лицензию их дом. Понимаете?
Нет, я понимаю. Просто вот про вот в случае, если они проводят второе собрание собственников, через полгода меняют снова форму управления, а получается, таким образом они делают предыдущее собрание легитимным?
Получается, что они не то чтобы делают его легитимным, они своим собранием, да, подтверждают, ну, не легитимность, а хотя бы, ну, там, юридический факт существования того собрания, понимаете?
Да, ну и при этом получается, что они вот за эти полгода должны совершенно непонятным образом отдать их, скорее всего, управляющей организации выйдет.
Вот в таком случае, понимаете, вот эта замечательная управляющая организация должна как раз идти в суд и доказывать, что она на доме этом.
А вот
который, да, вот это как раз будет спор двух хозяйствующих субъектов, понимаете? Потому что раз ТСЖ, да, существующий, я понимаю, это была бы новая какая-то форма, да? То есть они существуют много лет, больше, чем 10. А, значит, у них есть дворник, у них есть электрик, у них есть фактические оплаты, то есть произведенные работы. То есть им придется в суде доказывать, кто из них, собственно говоря, выполнял работу. И если суд посчитает, а практика такая есть судебная, что в этот момент та управляющая организация, которая, значит, ну вот, внесла в лицензию этот дом, реально осуществила какие-то работы, этому ТСЖ придется заплатить. Но судя по тому, что, например, там тепло оплачено, электричество оплачено, вода оплачена, не думаю, что здесь будет спор, потому что ресурсники, как правило, хорошо реагируют на оплату и вряд ли будут оспаривать, что какое-то ненадлежащее юридическое лицо оплатило это все. Вот. А вот конкретно работы по содержанию жилья, то есть содержанию и текущему ремонту, конечно же, да. То есть здесь вполне возможны как раз вот эти вот споры.
Это интересно. Это интересно с той точки зрения, что, оказывается, ловкость рук и никакое мошенничество. То есть буквально это все произошло из-за ловкости рук и маленькой прорехи в законодательстве. А
да.
Сумма, которую, я так полагаю, получит в результате вот эта самая управляющая компания, которая ничем не управляла в течение полугода, а всего лишь подделала документы, я думаю, что
может
она будет
быть,
не маленькая.
Но она тоже должна будет доказать, что она работы выполняла, понимаете? То есть здесь все-таки будет, наверное, не суд общей юрисдикции, а арбитражный суд, поскольку это спор хозяйствующих субъектов. И здесь будет строгое следование документам. То есть, если она сделала ремонт подъезда, она должна доказать, что именно она производила этот ремонт подъезда, понимаете? Если она там содержала дворника, этот дворник реально работал, должен кто-то подтвердить, что этот дворник работал конкретно вот в этот период.
Ну, одно дело реальная работа дворника, другое дело три человека, которые подтверждают, что этот дворник приходил.
Ну да, конечно.
Это две большие разницы.
Да, здесь как раз вот я и говорю, что тот, кто будет терпеливее, тот, собственно говоря, и выиграет. Потому что возможны всякие нюансы, естественно, и в суде в том числе. Очень неприятные, но возможны.
Давайте мы сейчас прервемся на федеральные новости. Во второй половине нашей программы заработает прямой эфир, заработает телефон прямого эфира 2066-066. Понятное дело, что работает ICQ 404-582-017 и мобильный эфирный телефон. Это Viber, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000. А сейчас слово нашим московским коллегам. Они расскажут о том, что происходит у нас в стране и в мире. Давайте послушаем.
Дома управ. Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Часов 34 минуты продолжается программа «Дума управ». В студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И, как всегда, в этой программе наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Работает телефон прямого эфира 2066-066. В этой части эфира вы можете задавать свои вопросы, если они у вас будут. Работает эфир на ICQ 404-582-017. И мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, да. Меня зовут Александр.
Угу.
Вот такая ситуация. Мы в доме проголосовали, у нас ТСЖ создано.
Угу.
Отдельный счет в банке, ну, в Сбербанке.
Угу.
Ну, как это называется? Капитальный ремонт.
Спецсчет у вас.
Ну, спецсчет, да, не в общий котел туда, куда все это,
понятно.
А вот отдельно. Вот, у нас прошло голосование, мы там набрали, там больше, чем 2/3 почти,
понятно.
Все проголосовали. В общем, на крышу, на тепловой узел и на подъезды проголосовали. То есть капитальный ремонт подъезда, замена дверей, там замена плитки, то есть положить плитку и все прочее. В общем, вот такая ситуация. Пришел председатель в банк. Значит, крыша, все нормально, тепловой узел нормально, а на подъезд нам не дали денег. Сказали, подъезды не входят в капремонт. Но при этом деньги наши вроде как, мы сами
понятно.
На это все собирали.
Понятно. Смотрите, Александр, значит, есть перечень... тех видов капитального ремонта, который, в принципе, возможен. Может быть, вам нужно просто переформулировать, подходящие какие-то, работы. Например, замена инженерных сетей. У вас же в подъезде есть электросеть. Замену электросети, если вы будете делать, естественно, вы попортите ремонт. Соответственно, у вас замена электросетей со строительными сопутствующими работами. Значит, входные группы, то есть двери, которые вы говорите, да, действительно, они в капитальный ремонт не входят.
То есть текущий.
Да, но если вы сделаете капитальный ремонт, значит, конструктивных элементов, то есть несущих конструкций. Это, например, входы в подъезды. То есть, есть, я не знаю, какая конструкция у вас дома. Вы просто постарайтесь вот этот ремонт переформулировать. И вам отказали, потому что действительно есть строгий перечень. Попробуйте под какой-то вид этих работ этот ремонт либо под инженерные сети, да, замену, либо под, значит, капитальный ремонт несущих конструкций сделать. Ну вот, да, Вячеслав, не улыбайтесь, так и есть. Вот очень интересная история.
То есть деньги-то они мои.
Да, да, абсолютно точно. Более того, вот недавно был такой случай, тоже, значит, у одного из ТСЖ тоже обращались. Они меняют лифт, да, свой спецсчет. То есть они приходят и говорят, ну как так? Ну вот у нас деньги есть. А, значит, предоплата, лифт, замена лифта, да, то есть это 2 миллиона как минимум. Предоплата, возможно, по капремонту только 30%. То есть вот за 30%, то есть даже лифт, само оборудование столько не стоит. А, естественно, то есть в Перми лифты не делают, да, самому сделать невозможно. А вот это особо опасный объект. А вот, и они говорят, вот нам подрядчик говорит, ну дайте хотя бы 60%, чтобы мы могли, во-первых, оплатить оборудование, во-вторых, привезти и хотя бы демонтировать старое, а уже все остальное потом. И вот Сбербанк, замечательный же Сбербанк, хорошо знает теперь законы. Они говорят, ай-яй-яй, нехорошо, 30%. Вот интересно, как они будут выкручиваться из этой ситуации, а 30% уже заплатили.
Тут же вот как бы какая-то неувязочка происходит.
Ну вот конкретно по лифтовому оборудованию, понимаете? Может Нет, быть, по каким-то другим работам, может быть, и возможно, да.
В принципе-то решают собственники, да?
Да.
Собственники эти деньги собрали, собственники провели общее собрание. Вот, наверное, собственник решает, что он будет делать со своими деньгами.
Ну, вот
то есть деньги
вот
у меня в кошельке есть, но больше 30% я потратить не могу.
Ну вот так,
при
да.
При этом это решает государство.
Да, и при том еще перечень работ этого капитального ремонта. Я понимаю, когда общий котел, вот Александр ведь прав, абсолютно. Он говорит, если общий котел, пожалуйста, вы там сами решайте, сами, что хотите, то и делайте вроде как бы. Хоть и все равно при этом должен решать собственник. А здесь вот наоборот ситуация. То есть собственник все решил, но ему запрещают, что он вот это решить не мог. Да, вот такая интересная история, да.
Это практически роман. Здравствуйте, как вас зовут? Сорвался телефонный звонок. Нет, действительно, это как-то ну, вот не укладывается в голове.
Да.
Это явный опять еще одна проеха в законодательстве.
Вы знаете, а есть вот одно ТСЖ, которое тоже обращалось. Оно было жилищно-строительным кооперативом таких 60-х годов еще. И они вот такие, у них никогда никаких муниципальных квартир не было, ни жилых помещений тоже нет. И они говорят, понимаете, мы всегда вкладывали в дом все, у нас крыши не текут, нам инженерные сети менять не нужно, мы все вовремя делали, но у нас нет ливневки. Ну вот мы очень хотим, у нас деньги есть на спецсчете, а нет такого вида работ. Вот нет, и все. Я говорю, ну придумайте какое-нибудь укрепление фундаментов вместе с ливневкой. Ну что-то надо делать, понимаете? Голь на выдумке хитра, понимаете?
Займитесь махинациями.
Нет, это не махинация. Это, понимаете?
Ну это махинация фактически. Я понимаю, что одно другому можно заменить, в принципе, но это фактически махинации. Дмитрий, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я вот слушаю вас, и как раз вот есть такая книга, называется «Кайдзен. Изменение к лучшему». Там есть такое понятие муда. То есть это совершение действий, которые не приносят результата. Ну, отсюда и вывод. Вот я просто передачу слушаю и понимаю, что, блин, видите, Женя, мудаки все. Вот
Дмитрий, все-таки у нас прямой эфир. Будьте добры, выражайтесь, как сказать, цензурно.
Помягче.
Да, литературно.
У вас вопрос есть, Дмитрий, или у вас только мнение?
Вот. Я вам хочу задать вопрос вот по поводу лифтов, этих 30%. А мы как-то будем в этом направлении двигаться и ситуацию разрешать, или так и будем жить вот с этими непонятными законами, да, наши?
Ну вот смотрите, значит, законы у нас пишут кто? Государственный Дом Российской Федерации, подписывает президент, да? Если закон, да, ну, как бы имеет пробел или там противоречие между законами, да, существует, вот мы как раз за эфиром с Вячеславом обсуждали, что одно из наших ТСЖ, оно прям говорит, ну, пойдемте в Конституционный суд говорить о том, что вот требования для, значит, управляющих организаций одно, да, а для, значит, ТСЖ другой. При смене способа управления существует такой пробел, которым могут воспользоваться недобросовестные предприниматели на рынке вот этих услуг, понимаете? И это как раз разрешение на уровне Конституционного суда, наверное, скорее.
То есть на уровне изменения,
да,
федерального,
да, законодательства. Абсолютно точно, потому что практика показывает, что, ну, все ходят по кругу. Не зря даже контролирующие органы, да, то есть все же приходят как в последнюю инстанцию, помогите, спасите. Даже они говорят, ну, проводите снова собрание, понимая, что это собрание не последнее. То есть оно будет пятое, шестое, седьмое, у кого какое терпение, понимаете? Вот. Поэтому, конечно, придется каким-то образом выходить или в Конституционный суд, или с каким-то законодательной инициативой какой-то.
А вот в случае капитального ремонта тут тоже законодательная
вот конкретно исключение по лифтам, я думаю, да, возможно, наверное. Но, видите, условия для всех одинаково.
Ну,
может быть, поэтому, вот знаете, один из собственников задавал вопрос такой интересный, по-моему, на одной из наших же эфиров, на одном, о том, что, вот я сказала, где замена лифта примерно 2 миллиона с копейками, да, а он, помните, вот звонил, говорил, что у них 4 подъезда и там чуть ли не 15 миллионов, то есть по 3 с лишним там миллиона на каждый лифт. Я думаю, наверное, вот это какая-то крутая схема, когда 30% хватит всем на все, а все остальное куда-то уйдет непонятно куда. А когда люди честно собираются это сделать, вот им денег не хватает.
Здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут?
Добрый день, меня Мария зовут.
Да.
Я хочу возразить.
Давайте.
Значит, есть перечень работ, которые относятся к капитальным работам, к капитальному ремонту дома. Есть перечень работ, которые делаются за счет фонда текущего ремонта. Мы платим за текущий ремонт, и мы платим за капитальный ремонт. И ремонт подъездов относится, вернее, финансируется за счет текущего ремонта. А не за счет капитального ремонта. И там куда-то подделываться, как-то там подстраиваться, переоформлять документы, это я считаю неправильно.
Мария, да? вы немножечко недопоняли. Вот там ситуация была немножко другая. Там есть совершенно понятное ТСЖ, есть собрание собственников, насколько я понял нашего слушателя, которые приняли решение. Вот у нас есть там деньги на счету капитального ремонта, они их и собирали. Мы эти деньги собираемся направить вот на ремонт подъездов. Но ремонт подъездов нет такого списка перечня капитального ремонта. И сейчас, чтобы вот из тех денег, которые не собраны уже на капитальный ремонт, отремонтировать капитально подъезд, им придется, видимо, каким-то образом заниматься, мягко скажем так, изменениями в формулировках. Вот о чем речь идет. Но это, конечно...
И если они на это не пойдут, естественно, они будут тратить деньги исключительно с текущего ремонта.
Хотя
вот
те деньги, все, которые они собрали, да, на капитальный ремонт, будут лежать. Есть последний, наверное, телефонный звонок в этот эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Максим.
Да.
Вы знаете, вот, к сожалению, имущество гостя вашего никак не могу запомнить.
Ольга Аркадьевна зовут.
Ольга Аркадьевна, я вот вам мужское свое уважительное слово хочу сказать. Вот каждый раз слушаю вас просто с упоением, потому что вот с таким терпением и с таким умением работать с нашими вот нормативными актами, это просто вот я вот перед вами колено преклоняю. И слушая вот эту историю насчет того, что для того, чтобы сделать ливневку, нужно поменять там фундамент, это вот в правилах нашего государства. Я вспомнил, как мы с моей супругой пытались получить материнский капитал. Это вот действительно нужно придумать какую-то схему, и не всегда законную, для того, чтобы получить то, что тебе причитается по закону.
Да, Максим. Вот.
Спасибо, Максим, конечно.
К сожалению,
да. Ну, вот, да,
наше время истекло. Если у вас остались вопросы, и вы их не успели задать во время прямого эфира, есть всегда телефон, который работает между прямыми эфирами, 210-10-61. 210-10-61. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.